Церковь Вифлеем представляет вашему вниманию проповедь пастора Сергея Лукьянова.
Один фермер продавал своего старого мула. Он утверждал, когда он продавал его, что этот мул слушается всех устных команд. И один из покупателей не поверил и решил убедиться в словах продающего. Он подошел к этому мулу и приказал ему сидеть. Мул как стоял, так и стоит. Второй раз, сидеть. Посмотрел на продающего фермера и сказал: ты же говоришь, что он слушается всех команд. Почему же он не слушает моих слов? Фермер в ответ улыбнулся, взял дубинку, ударил мула по голове и сказал сидеть. И он сел. Повернулся к обескураженной толпе потенциальных покупателей и сказал: для начала нужно привлечь его внимание. Иногда мы напоминаем вот таких вот старых мулов. Когда речь идет о Слове Божьем, о наставлениях и о заповедях. И Бог говорит однажды, и второй раз, и третий раз. И порою Богу приходится вот таким образом вмешиваться в нашу жизнь для того, чтобы мы услышали Его голос. Когда-то Он говорит шепотом, когда-то Он говорит спокойно. Но когда-то наступают такие моменты, когда его голос, как говорил Клайв Льюис, имеет мегафонную силу. Когда он просто кричит в наши уши и говорит нам ради любви для нас, что мы должны будем сделать, к чему мы должны будем прислушаться в той или иной ситуации. Мы снова возвращаемся к теме наказания. А вернее будет сказать, к теме воспитания. Именно так следует понимать это русское слово «наказание» в тексте, который мы сейчас с вами будем читать. Послание Евреям, 12 глава, с 9 стиха по 13 стих. Послание Евреям, 12 глава, с 9 по 13 стихи. Мы продолжаем рассуждать о том, как Бог воспитывает нас. «Притом, если мы, будучи наказываемыми плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а этот для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Аминь». Как и церковь, которой было адресовано это послание, в определенный момент уныние доводит нас до духовной бесчувственности. Когда Слово Божие не так нас трогает, когда поклонение Богу не так нас волнует, когда имя Христос не вызывает у нас никаких эмоций, уныние, оно обладает очень страшной силой. Это не ураган, это вот этот страшный ползучий туман, который проникает в нашу жизнь со временем, что является привычкой ко всему доброму и хорошему, что Бог дал нам в Иисусе Христе. И вот в это уныние впали адресаты этого послания. Об этом мы говорим очень много раз, когда я проповедую из послания евреям. Потому что это послание было адресовано христианам с потухшим сердцем, с унылым сердцем, унылым, возможно, взглядом, унылой атмосферой внутри. И для того, чтобы пробудить их веру снова, автор послания евреям использует очень сильные аргументы. Они потеряли ориентиры. Вот эта церковь или отдельно взятые верующие в этой церкви потеряли ориентиры духовные, как мы иногда теряем ввиду вот этой вот депрессии так называемой, или уныния так называемого, а фактически это неверие. Давайте будем говорить библейским языком. Это неверие. И мы впадаем в него. Мы постоянно боремся с этим неверием, но иногда мы впадаем в него. И нам хочется вернуться к чему-то старому, более привычному, более понятному. Например, как они хотели вернуться к вере отцов. Веками их отцы верили вот так. Что это мы должны в Христа верить? Что-то новое, что-то непонятное. Куда нам двигаться дальше? Почему несчастье происходит в нашей жизни? Ведь мы так пострадали за Христа. Мы даже имение наше расхитили, мы радостно его раздали. Но нам нет никакой награды. Почему? И тут приходит уныние. Так вот, они получают послание от человека, который с апостольским авторитетом расставляет все на свои места. Как бы другими словами он говорит во всей этой 12 главе: вы терпите неприятности? Послушайте, Бог с вами. Бог пребывает всегда с вами, не только тогда, когда вам или нам хорошо. Вот тогда мы чувствуем Божье присутствие в нашей жизни, когда, ну, все гладко, спокойно, или даже если возникают неприятности, мы их решаем. Вот нам кажется, что Бог с нами, и мы говорим: Бог благословил меня, проблемы все решились. Очереди все отстоял, бумаги все получил, меня все поняли, меня все приняли, все трудности решились. Всех врачей нашел, все справки собрал. Благословение. Но они попали в такую ситуацию, когда они впали в неприятности какие-то, и эти неприятности никуда не ушли. И он говорит, как бы другими словами, Бог и в неприятностях с вами так же, как Он в радостях с каждым из вас. Не удивляйтесь, Бог воспитывает вас. Это уникальная доктрина, уникальное учение, которое им предстояло постичь. Как? Бог меня еще должен чему-то воспитывать? Разве недостаточно, что я принял Христа? Разве недостаточно, что я хожу в церковь? В том-то и дело, когда Бог входит в нашу жизнь, Он начинает работать над нашим характером. И Он другими словами говорит: не удивляйтесь, потому что Бог как отец поступает с вами. Он воспитывает вас, Он работает над вашим характером. Он хочет нечто сделать, нечто уникальное. Об этом будем немножко позже говорить. У Него есть определенные цели. Бог воспитывает вас, потому что любит. И Он любит вас, поэтому воспитывает. Думается мне, что в рядах слушающих это послание, потому что в те времена, когда церковь получала послание, его зачитывали полностью, от начала до конца. Так вот, думается мне, что в рядах христиан, слушающих это послание, произвело заметное оживление. Не только от пламени проповеди, но и от того вопроса, который волнует, возможно, и нас сегодня. Ну неужели, Господи, нельзя иначе? Неужели нельзя обойтись без боли, без неприятностей, без каких-то потерь? Неужели нельзя как-то вот это дело обойти, чтобы мне с Тобой, Господи, мирно шествовать по этой земле? Я буду слушать Тебя, все исполнять, а Ты не будешь мне причинять никакой боли. Неужели никак нельзя иначе? Теоретически, конечно же, все это не обязательно. Гипотетически мы можем вроде бы обойтись без такого привлечения внимания, когда Бог просто иногда, знаете, стучит нам в голову, иногда причиняет нам какую-то боль для того, чтобы мы что-то услышали, какое-то послание от Него. Гипотетически мы можем обойтись без такого вмешательства, но на практике, к сожалению, нет. А почему? Дело в том, что у нас есть греховная природа, братья и сестры. У нас есть плоть. Плоть не физическая, а плоть – это нечто, что мы называем эго. Наше старое «я», наш Адам, ветхий человек, Писание говорит об этом. Мы ленивы, мы изменчивы, мы неверны по природе, мы забывчивы, мы злы, мы лукавы, мы ненадежны, мы обманщики. И самое страшное, в нашей греховной природе мы горды. И когда мы родились заново, когда Дух Святой вошел в нашу жизнь, мы обрели спасение. Спасение, которое никто у нас не заберет. Спасение, которое, ну, Дух Святой перерождает нас. Он дает нам новую природу. Потому что кто во Христе, тот новое творение. Старое прошло, оно проходит. Но, к сожалению, какие-то проблемы нашего «я» и характера остаются еще с нами. Это я уже перечислял. Обман, гордость, забывчивость, злость, ненадежность, неверность и так далее. Это никуда ничего не подевалось. Это все еще с нами, пока мы на земле. Именно поэтому Бог воспитывает нас. И многие трудности нашей жизни, братья и сестры, давайте не будем смотреть по сторонам, когда мы ищем источники наших, может быть, возможных в данный момент неприятностей. Кто ж виноват и что делать? Виноват сосед, виноват он, она, или церковь виновата, или брат, или сестра. Ведь многие наши проблемы, которые мы имеем в нашей жизни, имеют внутреннее происхождение на самом деле. Не быт определяет сознание по Писанию, по Духу Евангелия, а наоборот. Все идет из сердца. В сердце мы побеждаем, и в сердце мы проигрываем. Поэтому многие наши проблемы имеют внутренний характер, а не внешний. Евангелие Матфея, 15 глава, 19 стих, это уже стих в нашей церкви стал классическим. «Ибо из сердца исходят злые помыслы». И дальше эти помыслы – убийство, прелюбодеяние, кражи, лжесвидетельство и хуление. Из сердца внутренние проблемы рождаются в нашем сердце. Или послание Якова, 1 глава, 14 стих. Мы тоже знаем наизусть эти прекрасные слова, которые ставят нас на место. Когда мы начинаем, вот так, знаете, блуждать своим взглядом, так где ж, как, почему? Каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похоти, которая живет в нас, в нашей плоти, в нашем греховном «я», в нашем старом Адаме. Пророк Иеремия, 17 глава, 9-10 стих. «Лукаво сердце человеческое и крайне испорчено». Кто его узнает? Мы иногда, может быть, смотрим на себя и чем-то себя тешим. Но благодать Божия говорит нам, что она говорит? В нас ничего нет доброго. В нас нет ничего доброго. И только по чистейшей благодати Бог спасает нас. Когда мы были детьми, мы возвращаемся к тексту, который только что прочитали в послании евреям. Когда мы были детьми, мы нуждались в воспитании и дисциплине, не так ли? Автор говорит о том, что мы боялись родителей. Ну, на сегодняшний день этот вопрос для некоторых будет спорный, потому что есть разные философии, стратегии воспитания детей, и одна из них говорит о том, что дети не должны бояться своих родителей. Ну, автор говорит, обращается к адресатам, говорит, что вы боялись родителей. Сегодня иногда бывает наоборот, родители боятся детей. Ой, не дай Бог, возьму его куда-нибудь, он такой учудит, никуда не пойду. То есть иногда мы, родители, пасуем перед детьми, а тут иллюстрация немножко другая. То есть вы были наказываемыми плотскими родителями, мы читаем в 9 стихе, и мы боялись этих родителей. К сожалению, есть те, которые не боятся авторитета над собой, не имеют уважения к авторитету над собой. И горько видеть, что этому потворствуют сами родители, жаль. Ни те, ни другие, ни дети, которые не боятся родителей, и не родители, которые не воспитывают детей. Им не понять той иллюстрации, которую мы сейчас будем читать в 9 стихе. Если мы, будучи наказываемы, или воспитываемы, или дисциплинируемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, запятая, чтобы жить? Теоретически, казалось бы, мы, как дети, могли бы обойтись. Я вспоминаю свое детство и думаю, Господи, ну, когда я вырасту, я не буду наказывать своих детей. Вот когда я вырасту, я буду подарки дарить, там, водить всякие места интересные. Потому что, возможно, меня наказывали, и было за что. Но когда ты вырастаешь и понимаешь, становишься папой, становишься мамой, там, родителями становишься, ты понимаешь, что без этого не обойтись. Есть какая-то граница, есть какой-то предел, что каждый человек, каждый ребенок должен знать, там плохо. Этого делать нельзя. Даже если мы приятны и хорошо, должны быть границы, которые выставляют родители, и это вызывает уважение, потому что есть некий для них, ну, какой-то относительный абсолют, извините, такое противоречие, но какой-то относительный закон до поры до времени, где-то водитель какой-то есть. И таким образом родители, воспитывая детей, конечно же, они им внушали нормальный здоровый страх перед каким-то вышестоящим авторитетом. Все ли было гладко? Отнюдь. Я, интересно, вычитал цитату. О своем детстве известный теолог и учитель V века Августин пишет. «Боже мой, Боже, какие несчастья и издевательства испытал я тогда в детстве. Мне, мальчику, предлагалось вести себя как следует. Меня отдали в школу учиться грамоте. На беду свою я не понимал, какая в ней польза. Но если был ленив к учению, меня били, и старшие одобряли этот обычай. И я начал молиться тебе, Боже, маленький, но с жаром немалым молился я, чтобы меня не наказывали в школе. И так как ты не услышал меня, что было не во вред мне, то взрослые, включая родителей моих, которые не хотели, чтобы со мной приключилось хоть что-нибудь плохое, продолжали смеяться над этими побоями, великими и тяжкими тогдашними моими несчастьями». Говорить о важности воспитания и дисциплины детей, конечно же, излишне. Тем более, это другая тема. Но ни на школу, ни на садик, ни на воскресную школу Бог возложил ответственность воспитания, а на родителей. На папу ли, на маму ли, или на папу и на маму. Потому что вы или мы единственные люди на этой земле, которые Бог поставил нас выше, как авторитет, для того, чтобы воспитывать и учить их. Дисциплина и воспитание земных родителей полезно, но, как мы читаем в тексте, но по своему произволу для немногих дней. Посмотрите, к чему ведет нас автор. Он приводит эту иллюстрацию как пример. Вот мы были детьми, над нами были родители, или мы сейчас родители, и у нас есть дети. У нас есть определенные отношения, отношения любви. И отношение любви не исключает дисциплины. Как мы иногда думаем о Боге. Но Бог же не может мне больно причинить. Может, потому что Он любит нас. Потому что любовь, она не слепа. Любовь не закрывает глаза на проблему греха. Любовь будет говорить нам прямо в лицо. У тебя есть проблема. Тебе нужно решить эту проблему. Тебе нужно делать конкретные шаги. Стратегия. Победи грех. Отсеки руку. Вырви глаз. Лучше тебе. Это слова любви. Мы иногда читаем слова Христа о том, чтобы нам нужно вырвать глаз. Конечно, это преувеличение, которое придает радикальность борьбы с грехом. И нам не кажется, что Иисус говорит это с любовью. Нам кажется, что Он говорит это с ненавистью. Но если мы поймем эти слова в ключе отцовской любви, то мы поймем, что даже эти слова, очень жесткие слова правды, они будут сказаны с отцовской любовью. Вырви глаз. Лучше тебе войти вот так в жизнь вечную, чем с двумя глазами войти в гиену. Я не хочу, чтобы ты там был. Поэтому я говорю тебе эти слова, потому что люблю тебя. Ну, у нас тонкая кожа, мы не воспринимаем такой язык любви. Мы не привыкли, что с нами говорят как-то строго. Нам хочется, чтобы вокруг нас Бог как-то прыгал там на цыпочках, чтобы нам было все хорошо, все приятно, чтобы вот там, где мы упали, Бог соломку, перинку подстелил, чтобы мы, не дай Бог, не поцарапались. Это не любовь, это потворство. Это не любовь, это ненависть. Это не любовь. Но это другая немножко тема. Так вот, когда он говорит о родителях, он говорит, что те наказывали нас по своему произволу. Во-первых, наказание родителей не всегда было справедливым, потому что мы люди. Ну, дети, закройте уши, не слушайте об этом. Не всегда бывает справедливым. Давайте вспомним себя, уважаемые родители. Всегда ли мы справедливы, дисциплинируя, наказывая своих детей? Иногда раздражение переходит всякие границы, и гнев бывает несоразмерен проступку детей. Нам есть что вспомнить. Во-вторых, это воспитание было для немногих дней. То есть все старания наших родителей или нас как родителей по отношению к детям направлены в основном на достижение каких-то земных целей. Например, чтобы вели себя хорошо, хорошо учились. И иногда даже самое доброе воспитание бывает продиктовано эгоистическими соображениями. То, что, например, хорошо учись, чтобы твои оценки в четверти не опорочили мое честное имя. Хорошее воспитание, но иногда бывает продиктовано из эгоистических соображений. Или потому, что так не принято в обществе. Или получи образование, тогда устроишься в жизни, чтобы нам больше тебя не содержать. То есть хорошо иметь профессию, хорошо учиться где-то в хорошем заведении, чтобы быть самостоятельным, но это для немногих дней. Потому что земная жизнь закончится, и нас впереди ждет вечность. А кто же нас для вечности воспитает? Естественно, христианские родители тоже имеют к этому отношение. Но в качестве главного родителя и воспитателя выступает Бог, который готовит нас к вечности, который формирует нас к вечности, проводя нас иногда через неприятные, может быть, вещи здесь на земле. А вечность мы, к сожалению, не всегда берем в расчет. Так вот, Бог, воспитывая нас, в отличие от земных родителей, согласно замыслу автора послания евреям этого текста, Бог, воспитывая нас и проводя нас через трудности, Он имеет вечные ценности. По тексту, который мы только что прочитали, мы можем видеть, по крайней мере, три цели, которые Бог преследует, проводя нас через какие-то испытания и через какие-то неприятности. 9 стих. Еще раз. «Притом, если мы, будучи наказываем плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов?» И вот я хочу сосредоточить ваше внимание на последних двух словах этого 9 стиха. «Чтобы жить». Какая у нас жизненная стратегия, чтобы жить? У нас есть программа «Максимум», человеческая. Там пакет каких-то услуг для себя или для детей. Учиться, там, профессия, язык, там, музыкальное образование, еще что-то. То есть мы, как земные родители, ориентированы для земных дней, немногих дней. Мы хотим дать все необходимое, и это хорошо. Это нормально, это правильно. Писание это одобряет. Но взгляд Библии гораздо дальше. У нас есть Небесный Отец, который хочет всех нас воспитать для вечности. Поэтому Бог любит нас, и Он желает нам жизни. Даже тогда, когда нам кажется, что Бог вроде бы не на нашей стороне. Ну как мы можем думать, что Бог на нашей стороне, если нам неприятно, если нам больно, если мы переносим какие-то потери, если нас кто-то предал, или, может быть, мы впали в какой-то грех и предали кого-то другого. Ну какая в этом радость, какая в этом любовь Божья, а Бог желает нам жизни. Наказывая свой народ, израильский народ, Бог обращается к нему через пророка. Книга пророка Иеремии, 29 глава, 11 стих. Вот именно в этом контексте мы сегодня вспоминали утром это место, Виктор Академич зачитывал его. И еще раз, в контексте наказания. Смотрите, что Бог говорит своему народу. «Ибо только я знаю намерения». Это вот мы можем, родители, сказать детям, когда их наказываем, дисциплинируем каким-то образом. Они не понимают, зачем, почему, так, зачем меня ограничивать, зачем что-то запрещать, зачем что-то забирать у меня. А мы родителям понимаем, это ради его блага. Потом ему станет хорошо. Потом он будет благодарить нас, но сейчас он не может этого сделать. В силу своего ограниченного какого-то мировоззрения. Так вот, Бог говорит израильскому народу, которого он наказывает. «Ибо только я знаю намерения, какие имею в вас, говорит Господь». Намерения как? Куда? Во благо. Больно, неприятно, тяжело. Я допустил это. Но выхода иного не было. Ты должен пройти через это, потому что я знаю, что благо для тебя. Я твой Господь. Касающийся вас касается зеницы ока моего. Но тем не менее я допущу определенные вещи для того, чтобы достичь определенных целей. Чтобы дать вам будущность и надежду. Откуда эта жизнь происходит, когда мы говорим, должны покориться Отцу духов, чтобы жить. Еще раз текст смотрим, послание евреям. Если земных родителей что? Боялись, то не гораздо ли более должны что? Покориться Отцу. Наша полнокровная христианская жизнь, как Божьих детей, происходит из страха Божьего. Если мы не научимся, страх Божий не приходит сразу, но если мы не научимся бояться Бога, мы не сможем зажить полнокровной христианской жизнью. Если мы уважали и боялись своих земных родителей, тем более, очень простой аргумент, мы должны в страхе быть перед величием святого Бога Отца. Страх Божий, что такое страх Божий? Это способность бояться или уважать Бога, как своего родителя. Это имеет практическое применение в нашей жизни. Вот обратите внимание еще раз на конструкцию этого предложения. Смотрите, если мы, родители, что? Боялись, а потом мы должны покориться. Вот эти два слова, они стоят в одном ряду. Вообще, автор послания евреям, он очень грациозно обходится с термином. Если вы заметили, у него очень красивые выражения. И он использует синонимы для того, чтобы отобразить разные аспекты одной и той же истины. Посмотрите, он говорит, мы боялись, родители, тем более должны что? Покориться. Страх Божий, реальный Божий страх ведет нас к покорности, к тому, чтобы оказывать реальные шаги послушания нашему великому, страшному и сильному и любящему Богу Творцу. О том, какую роль играет страх Божий в нашей жизни, много сказано в притчах. Вы помните, наверное, да? Начало мудрости, страх Господень. Или притча 10 глава 27 стих. Страх Господень прибавляет дней. То есть мы говорим сейчас, чтобы жить. Страх Господень прибавляет дней, лета же нечестивых сократятся. Притча 14 глава 26 стих. В страхе перед Господом что? Надежда твердая, и сынам своим он прибежище. Еще притча 15 глава 33 стих. Страх Господень научает мудрости, и славе предшествует смирение. Чтобы жить, нам нужно научиться трепетать перед Богом, бояться Его, уважать Его, как своего отца. Не просто как друга какого-то, дружка, а великого Бога, который нас избрал. И Он держит нас в своих ладонях. И Он меняет нас. Он вытачивает из грубых, угловатых камней некий образ, которого мы должны достичь. У нас есть цель. У нас есть какой-то эталон у Бога. Он хочет, чтобы мы были похожи на этот эталон, но об этом немножко ближе к заключению. Что такое страх Господень, уточняет Арсис Праул. Страх Господень – это осознание того, что мы живем корам Део, то есть перед лицом Божьим. Это осознание того, что святой Бог видит все, что происходит в моей жизни. Мы живем, зная, что Бог постоянно смотрит на мое сердце. Бог никогда не закрывает глаза. Он постоянно, его взор устремлен на нас. Он видит все движения наших мыслей. Мы иногда где-то там выключим эту опцию восприятия Бога, присутствия Его. Мы думаем, что мы наслаждаемся Его присутствием, когда поклоняемся или когда молимся. А мы всегда живем по принципу «корам Део». мы всегда живем в присутствии Бога. Это такое латинское выражение, которое очень часто использовали реформаторы. Страх Господень – это отклик детей Божьих на Его святость. Это реальный практический отклик на Божью святость. Корам Део, или присутствие Бога, наполняет нас жизнью. Ведь давайте представим себе, если мы будем мыслить о Боге в категориях любимого, как какой-то личности, которая любит нас и которую мы любим. Ведь нам приятно, например, если мы расстаемся с близкими, что какая-то связь у нас есть с ними, да, когда мы далеко. А теперь давайте представим себе, что с любящим отцом нашим у нас никогда не прекращается связь. У нас постоянно прямой эфир. И это наполняет нас жизнью. Потому что мы знаем, что великий Бог, Он постоянно смотрит на мою жизнь. Поначалу эта истина может внушить нам страх или отчаянное желание спрятаться от Бога, что в принципе произошло в Эдемском саду. Но постепенно мы понимаем, что принцип «Око мое над тобою», помните, Псалом 31, 8 стих. Так вот, этот принцип «Око мое над тобою» постоянно, постоянно помогает нам на практическом уровне бояться Бога, когда в наши руки попадают неучтенные финансы. Корам Део. Бог видит. Бог знает, как я обойдусь с этими финансами, которые никто не учел, но только я знаю о них. Или на практическом уровне мы начинаем бояться Бога, когда мы остаемся один на один с интернетом. Корам Део. Бог постоянно присутствует в нашей жизни, Он наш Отец, и Он видит наше сердце. На практическом уровне мы боимся Бога, когда нам хочется лживость спрятать за под личиной вежливости, и Он видит подлинные истоки вот нашей вежливости. Хотим ли мы просто как-то избавиться от человека? Корам Део. Бог присутствует в нашей жизни постоянно. Первое. Чтобы жить. Второе. Чтобы иметь по тексту, иметь участие в чем? В святости Его. Бог допускает трудности нашей жизни, испытания. Он хочет, чтобы мы принимали участие в Его святости. Бог свят. Помните это такое утверждение, которое меня просто сразило на повал? Когда мы читаем в первом послании Петра, это повторение Левита. Помните? «Будьте святы, потому что я свят». Ну как это происходит? А Бог это и делает. Нам кажется, что это вот Бог от нас только требует нашего участия. И мы там тужимся как-то, пыжимся, пытаемся быть святыми. А на самом деле Бог дает нам заповедь и сам же ее помогает нам исполнять. Когда Он проводит через разные обстоятельства, когда вот это все внутреннее у нас выходит наружу, Он говорит: посмотри, я с тобою, я знал, кто ты такой, я все еще с тобою. Я хочу, чтобы то, что внутри тебя, оно вышло, чтобы ты имел участие в святости моей. Я праведен, ничто нечисто не войдет в царство мое. Поэтому, когда мы проходим испытания, мы проходим испытания в глазах любящего Отца, который желает вот нашу плоть, вот все, что в нас вот накопилось, оно вышло наружу. Вот эти шлаки. Иногда мы читаем всякие таблетки там, выгоняют шлаки. Как мы не озабочены вот этими шлаками в духовном мире, к сожалению, иногда. Так вот, чтобы иметь участие, Бог Отец любит нас, поэтому Он желает нам святости. К сожалению, эти понятия не соединяются в умах некоторых людей, которые называют себя христианами. Они спокойно живут во грехе, радуются, наслаждаются ему. В понимании Писания любовь и святость – это неразделимые понятия. Однажды мы пригласили одного проповедника на пастырские каникулы. Это такое мероприятие для миссионеров. И у нас был романтический вечер. И мы попросили этого брата сказать тему о романтике. Ну да, романтика. Такая достаточно востребованная тема. Он говорит: хорошо, нет проблем. Он подготовил проповедь. Романтический ужин, свечи, столы. Влюбленные, значит, муж и жена, пары, там 40 пар. Смотрят друг на друга. Он говорит: пункт номер один. Романтика, святость. Мы понимаем, что цветы, там, не знаю, там, лепестки роз, цвет, там, не знаю, что еще, свечки, святость. И знаете, всех это сразило. Они потом, вечер романтический закончился, а как так, а как так? Так, а что вы хотите? Бог создал брак, и Он создал его святым. И это святой Бог, Он является автором вот этого семейного проекта. Поэтому пункт номер один – святость. 10 стих, послание евреям. «Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его». Посмотрите, еще раз на текст, на окончание этого 10 стиха. «Для пользы участия в святости». Посмотрите, мы обязательно прочтем этикетку на каком-то продукте. Будет ли этот продукт для пользы? сколько там этих эмульгаторов, сколько там калорий, сколько всяких там сахара. Мы прочтем это и посмотрим. Ну, не знаю, может быть, не все. Но попытаемся, по крайней мере, знать о пользе этого продукта для себя. Ну, с возрастом это приходит. Так вот, святость – это самый полезный продукт. Они опять-таки стоят эти два слова в одном ряду. Для пользы участия в святости его. Самое полезное для христиан, чем мы можем питать свой дух и свою душу, это участие в его святости. Самая огромная радость для нас, для Божьих детей, для церкви, это участие в его святости. Поэтому иногда Бог дисциплинирует нас, наказывает нас или допускает какие-то трудности, чтобы привести нас к святости в итоге. Для этого Бог помещает нас в различные обстоятельства. Длинные очереди. Стоял недавно 5 часов. Ропщут все вокруг. И знаете, тоже так вот искушают, да вот неорганизовано, все очень плохо, все очень ужасно, куда смотрит правительство, вообще какая бумажная работа, как они плохо работают. И вот этот робот постоянно, это вырывается то, что в людях постоянно живет. И мы попадаем в эти очереди, как мы реагируем? Ну там маленькие испытания. Или неспокойный сосед сверху или там справа или слева. Или невестка, свекр, теща, вот эти родственные отношения, вопросы общего жития, так сказать. Материальные вопросы, и Бог помещает нас в эти обстоятельства. И мы даже не подозреваем о том, что Бог специально это делает, для того, чтобы мы потом, как дети Божьи, увидели себя. Иногда Бог допускает еще более нелегкие обстоятельства. И временами нам кажется, что они просто невыносимы. И мы опускаем руки и говорим: Господи, я опустошен. Я не знаю, что мне делать с моими проблемами. Я не знаю, как мне решать эти проблемы. А у Бога главная цель, чтобы, пройдя эти проблемы, не обязательно решив их даже, это особая тема, чтобы мы принимали участие в его святости. Вы знаете, что иногда происходит, когда мы попадаем в эти обстоятельства? Раздражение, уныние, гнев, обида, зависть, непримиримость, упорство. И все это выходит наружу. И это было всегда в нас. То, что выходит в нас в этих обстоятельствах, оно было всегда в нас. И потом, когда мы видим, что мы делаем? Мы исповедуемся. Господи, прости меня. И это участие в его святости. Бог ведет нас к тому, чтобы мы исповедовались. Вы знаете, есть такой очень полезный принцип, который он незаменим в отношениях испытаний, каких-то обстоятельств жизни. Вот у музыкантов есть такое понятие, как камертон. Да, я правильно называю? Я когда помню, вообще я не музыкант, я смотрел со стороны, приезжала к нам одна сестра в церковь, но не сюда, в другую, и она поет. Она достает какую-то рогатку железную, для меня такую диковинную, стучит там какой-то предмет, издается какой-то звук, и она сразу же раскладывает партии. Я спрашиваю, а что это такое? Камертон. Так вот, в нашей духовной жизни есть определенного рода камертон, с помощью которого нам легко держаться вместе с нашим Отцом. Даже если мы не чувствуем его присутствие. Знаете, какой он камертон? Бог контролирует абсолютно все. Бог всемогущ, Он суверенен. Бог никогда не говорит «Ой!» Это камертон. Даже если мы не знаем всего, что в данном момент происходит, почему, Господи, у нас есть камертон, который мы стукнули, и мы сразу разложили все по партиям. Бог допустил это для определенных целей. Бог хочет, чтобы я участвовал в Его святости. Бог хочет, чтобы я жил и дать мне будущности надежду. Даже если мы не видим ничего, темнота вокруг, у нас есть камертон, мы раскладываем все на голоса, и мы понимаем, Бог всемогущ, у Бога нет неожиданностей. Бог никогда не покидает свой трон, Он всемогущ. Это помогает, чтобы нам положить свою голову, как сказал Спурджин, на подушку Божьей суверенности и успокоиться. Первое, чтобы жить. Второе, чтобы иметь участие в святости Его. Третье. По тексту мы читаем, 11 стих, давайте посмотрим. «Всякое наказание в настоящее время кажется, совершенно справедливо, не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности». Третья цель, которую Бог преследует, чтобы иметь плод. Бог любит нас, Он желает, чтобы мы приносили плод. Евангелие Иоанна, 15 глава, 2 стих. «Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает». Бесполезная, ненужная ветвь, она отсекается. Но я хочу обратить внимание на вторую часть второго стиха. но всякую приносящую плод, ну, нам хочется, чтобы Бог оставил ее в покое. Ну, я приношу плод какой-то, Господи, ну, оставь меня в покое, ну, не надо меня больше совершенствовать, мне и так хорошо, спокойно живется. Не надо больше каких-то испытаний, там, каких-то потрясений. Ну, давай я как-то вот здесь, вот на этом вот шестке, вот на этой веточке посижу. Всякую приносящую плод он очищает. И дальше, чтобы более принесла плода. Когда один человек наблюдал за тем, как работает виноградарь в своем саду, вот он убедился визуально, как это выглядит. Предположим, какая-то лоза, она приносит определенный плод, и чтобы больше, он отсекает сухие какие-то ростки. Для того, чтобы сок, который находится в этих лозах, он как-то, знаете, не распространялся почем зря, а шел конкретно туда, где уже есть плод, чтобы плода еще было больше. И иногда, когда Бог отсекает от нас эти веточки, нам неприятно. Но Бог видит конечный результат. Он говорит, я вижу тебя плодоносным. Терпение, сын мой, терпение, дочь моя. Я знаю, что тебе тяжело, но я знаю, ты будешь иметь участие в моей святости. Ты будешь жить. У меня есть замысел, который ты, возможно, не знаешь в деталях, но поверь мне, все в моих руках. И ты будешь иметь плод и прославишь меня. Дисциплина сама по себе, или наказание, или участие Бога в нашей жизни, вот таким образом не всегда приносит нам удовольствие. И автор говорит, наказание кажется не радостью, но печалью. По нашей натуре, ну, не знаю, все ли так практикуют, ну, кто откладывает визит к стоматологу несколько раз на неделю там, или в месяц? Понимаете, то есть график у нас есть. Ну, сейчас, конечно, не так страшно к стоматологу ходить, как это было в советские времена, когда пульпит удаляли там эти нервы все без всякого обезболивания. Ну, вот тогда ты откладываешь там до последнего держишь. Рот на замке, вот буквально. Даже когда приходишь к стоматологу, он смотрит на тебя, а ты рот не раскрываешь. Потому что все это было очень больно и тяжело, и даже по блату. Все равно было больно и тяжело. Потому что вырывали без всякой анестезии. Мы по натуре, мы очень легко ведемся на то, что нам приятно и хорошо в данный момент. Бог наш любящий Отец. И Он понимает, что нам нужно провести нас. И Он дает нам благодать, Он дает нам вот эту силу перенести все эти искушения и испытания. Но Он видит конечный результат. Он видит нас прославленными. Потому что тех, кого Он избрал, тех Он и прославил. Так вот, по нашей натуре нам тяжело переживать чье-то вмешательство. В данном случае мы говорим о вмешательстве Бога. Потому что мы независимы по природе. Мы горды. Мы самодостаточны. И воспитание или дисциплину от Бога можно сравнить с медицинским вмешательством в нашу жизнь. Ну, никто из нас не планирует с таким же удовольствием хирургическую операцию, как мы планируем летний отпуск. А куда поедем, а что купим, а где остановимся, или а какой хирург будет меня оперировать? А на какой стол я лягу? А какую больницу я лягу? Это надо. Нам необходимо через это пройти. И нам приходится ходить по стоматологам. Нам приходится стоять в очередях поликлиники. Нам приходится собирать все эти справки, их проходить все осмотры. Нам приходится глотать горькие микстуры, потому что мы знаем по-земному, что в итоге мы движемся к очень правильной цели. Мы хотим быть здоровыми, или хотим быть более здоровыми, или хотим вылечить какое-то заболевание. Обратите внимание на текст еще раз. «После наученным», еще раз 11 стих. Вот слово «наученным». Греческое слово интересное. В общем, вообще в этом послании очень много знакомых греческих слов. Даже любой не эксперт в греческом языке станет экспертом, потому что очень много слов мы позаимствовали именно из этого языка. Так вот, наученным гимназо. Отсюда же слово гимназия или гимнастика, или в английском языке это спортивный зал или что-то спортивное. То есть, когда Бог тренирует нас, когда Бог обучает нас каким-то принципам, иногда вот через такие неприятные вещи, как вот какие-то испытания. У каждого они свои, у каждого для человека есть Бог, у Бога свой план для каждого человека. 12 стих. Итак, заключение. Укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени. Вот это уныние, это то, что делает с нами, вот это вот, когда мы теряем ориентацию, когда мы не понимаем, что Бог делает. Когда мы не понимаем, что Бог может с нами пребывать и любить нас, и продолжать вести нас по жизни даже тогда, когда нам неприятно. Он говорит, так вот, укрепите теперь опустившиеся руки и ослабевшие колени, и ходите прямо ногами вашими, чтобы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось. автор говорил истину. Он изложил правильную доктрину о Боге, о его участии в нашей практической жизни. Но знать эту истинную доктрину недостаточно. Конечной целью всех проблем он хотел, чтобы мы уже применили эту истину. Ходите прямо. Вы знаете, я был в церкви в прошлое воскресенье в Америке, когда в одной семье случилась одна неприятность. Я не буду говорить, какая конкретно, но семья потерпела какой-то убыток, там, связано с детьми. И отец, глава семейства, подошел ко мне, пожал мне руку, такая крепкая, стальная, такое стальное пожатие. И он сказал: никогда, никогда, никогда не сдавайся. Вот это и есть ходить прямо. Иногда уныние проникает в нас, а мы идем прямо. Мы знаем, что Бог всегда с нами. Бог никогда не покидает нас. Бог никогда не говорит: ой. Бог допускает определенные в нашей жизни определенные вещи для того, чтобы, смотрите по тексту, 11-12 стихи, посмотрите, какие слова используются автором. У него есть конечная цель – научить нас, укрепить нас, выпрямить нас, исправить нас. Вот что делает любящий отец, когда допускает, и даже в данный момент кажется, что это печально и грустно, когда он допускает какие-то вещи неприятные для нас. Мы иногда молимся, как Павел, чтобы Бог избавил нас от всех проблем. Господи, пусть будет все хорошо. И даже 3 раза молимся, как Павел, и больше. Но когда Бог воспитывает наш характер, все будет хорошо только по-божьему, а не по-нашему. Конечная цель Бога для нас – уподобить наш характер характеру своего Сына. Мы любим говорить, что мы избраны к спасению. Так вот, все избранные к спасению предназначены тому, чтобы оподобиться характеру Божьего Сына. Римлянам 8 глава, 28-29 стихи. Любящим Бога, призванным по Его изволению, мне нравится это слово из 3 букв, все содействует ко благу. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил, и дальше, быть подобными образу Сына Своего. Все содействует ко благу. Какому благу все содействует? У нас свое благо, у нас свои понятия блага. В контексте вот этих 2 стихов, единственное благо, что может содействовать ко благу, это еще более уподобляться образу Сына. Это мирный плод праведности. Вот Бог говорит: теперь ты еще больше похож на Сына. Ты стал терпеливый, как Он. Ты претерпел крест, тебя предали, ты снес спокойно. Ты как мой Сын. Я радуюсь тому, что ты как мой Сын. Поэтому это единственное высшее благо. Быть подобным Его Сыну. И вот тогда все содействует ко благу. Когда мы понимаем, в чем благо это заключается. «Доколе все придем в единство веры, познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами». В заключение хочу прочитать цитату одного человека, неизвестный автор, когда он пишет о 12 главе. Послание евреям. И что я могу сказать? Вот что скажу. Пусть идут дожди разочарования, ведь они орошают ростки благодати в моей жизни. Пусть ветры невзгод сразят мою жизнь, только бы они укрепили корни деревьев, которые Бог насадил. Пусть даже солнце утратит свой блеск, только бы приблизиться мне к истинному свету жизни. Я приветствую тебя, дисциплина Божья, предназначенная для моей радости, чтобы стать тем, кем Бог желает видеть меня, а Бог желает видеть нас, своего Сына. Пусть Бог благословит нас и прославится в нашей жизни. Аминь. Помолимся. Наш великий Бог, мы благодарим Тебя, что Ты наш любящий Отец, и в этом слове Ты открываешься для нас, как Отец, который любит нас и воспитывает нас, который не безразличен к нам, и каждого, кого Ты принимаешь, как сказано в Писании, Ты бьешь, потому что любишь, потому что готовишь нас к вечности, и даже когда нам неприятно, Ты видишь конечный результат, что мы уподобимся все Твоему Сыну в Его характере. Ведь Он первенец, и мы последователи Его. Благодарим Тебя, что Ты избрал Церковь Твою, Ты избрал нас в Церковь, Ты предназначил нам уподобиться характеру Твоего Сына. И в этом для нас великое благо, и в этом для Тебя слава, что мы все будем как Твой Сын. Мы благодарим Тебя за обстоятельства, которые у нас есть в нашей жизни, потому что знаем, что Ты никогда не оставляешь своих детей. Ты ведешь их за руку, и даже когда нам плохо и неприятно, Ты всегда рядом с нами. В этом Твое послание, в этом Твоя истина. Ты не покидаешь своих детей. Мы благодарим Тебя за то, что ты слышишь нашу молитву и принимаешь ее. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Запись этой проповеди была подготовлена для вас Церковью Вифлеем. Мы – евангельские христиане-баптисты. Наша церковь находится по адресу: город Минск, улица Горецкого, дом 93. Другие проповеди наших пасторов и гостей вы можете скачать на нашем сайте www.vflm.by.